Радиогостинная. Изысканное общество в уютной студии.
Ну что же, всем привет! Самое изысканное общество, общество в самой уютной студии. Изысканная Ирина Латышинская за пультом, Олег Шевкун у микрофона. Гостью сейчас представлю, надо бы первый, но не совсем я изысканный, ведь я же не использовал слово «изысканный» применимо к себе. Поговорю сначала и скажу сначала вот о чем. Иногда бываешь в самых разных местах, и кто-то к тебе подходит и говорит: «Вы знаете, у меня такой проект, у меня такие планы, вы там в Москве живете, у вас там всякие спонсоры, всякие меценаты, вы вот замолвите там словечко, а, за мой проект, потому что деньги нужны». Юлия Вербицкая сегодня с нами, она юрист и меценат, но я не хочу говорить с вами, Юлия, о деньгах. Здрасте.
Добрый день.
Значит, вот как становится меценатом? Как становится юристом, я все-таки понимаю, хотя бы понаслышке. А меценатом?
О, это призвание души. Одна из самых древних профессий наравне с медициной и... Правильно, юриспруденцией.
Юриспруденцией,
конечно. Знаете, кстати, кто был первым меценатом? Откуда появилось это слово? Это довольно интересно.
Ну, что-то римское, по-моему,
конечно,
там.
Конечно.
Гай, а конкретнее?
Гай Меценат, общественный деятель римский, друг Октавиана Августа, который в качестве одной из своих жизненных задач имел поддержку, спасение и финансирование молодых талантов. Благодаря ему мы знаем такого римского поэта, как Вергилий, и знакомы с его творчеством.
Слушайте, но это очень опасная штука. Вы только что обрисовали опасную гремучую смесь.
Это значит, мы, некий, да.
Не, да, конечно. Меценат и поэт. И меценат говорит: вот тебе деньги. Поэт говорит: вот тебе творчество. Потом меценат говорит: слушай, я тебе правильные деньги даю, а ты мне давай правильное творчество. Значит, вы, меценаты, ставите творца в плен.
Нет. Мы поддерживаем творца, чтобы он не попал в плен, особенно если мы юристы. Ситуация с Вергилием была в том, что его вирши очередные ужасно раздразнили и раздражили действующего императора. Вергилий впал не в милость. И все его друзья и покровители, которые, конечно, Рим был очень коммерческим городом, зарабатывали на издании его стихов, они все забыли номер телефона, если бы он у них был. По крайней мере, общение стали избегать. И единственный друг Октавиана, вот этот вот самый Гай Меценат, я не помню второго, middle name, но он замолвил слово, и от Вергилия отстали, предоставив право свободно творить.
Получается, что для того, чтобы быть меценатом, и для того, чтобы установились эти сотруднические отношения, партнерские отношения, должно быть и некое духовное единство. Это не просто слушать: ты знаешь, у меня есть проект, у тебя есть деньги, мы, конечно, думаем по-разному, идем в разные стороны, но давай попробуем, чтобы вот эти наши две лодки встретились. Не бывает так?
Бывает так. Бывает по-разному. Есть тысячи возможностей взаимодействия между меценатом и людьми искусства, потому что меценат, конечно, поддерживает людей искусства, проекты, связанные
которые
с искусством, благотворительность, да, которые находят внутри него некий ответ, который соответствует его внутреннему посылу, потребностям и целям.
И поддерживает он совершенно не обязательно для того, чтобы получить потом дивиденды. Знаете, вот в бизнесе есть вложения, да, вот мы вложили, но мы знаем, что через 2-3 года мы получим больше. Меценатство и бизнес не совсем одно и то же?
Нет.
Или они все-таки пересекаются?
Они могут пересекаться, но если вы вкладываете деньги в расчете на получение прибыли, извините, включу юриста, это... предпринимательство или инвестиции. Инвестиции так. Могут оправдаться или нет, но суть вложения – получение денежных средств. Если вы меценат, вы отдаете деньги, время, силы, возможности, связи на то, чтобы поддержать то направление, которое искусство, культура, которое близко вам.
Почему? Что вас мотивирует? Что вами двигает при этом? Оно вам зачем? Я не случайно спрашиваю, потому что, допустим, мы, когда организуем какие-то проекты, реализуем проекты, мы общаемся с самыми разными людьми, и многие говорят: а что я из этого поимею? А когда из этого начнется прибыль? То есть это уже не меценатство.
Вы знаете, меценатство для меня, в моем понимании, ведь я же говорю сейчас от своего имени,
конечно.
Это работа души. У меня это связано с интересными вещами, поскольку длительное период времени, последнее время до настоящего, я связана с правосудием, я работаю судьей и председателем Третейского суда строительных организаций города. В мою функцию и задачу входит установление справедливости, то есть выявление проблемы и разрешение ее таким образом, чтобы каждая из сторон понимала, что это правильно. Закон справедлив. Он может быть суров, но все же справедлив. И когда я в жизни стала сталкиваться с проявлениями искусства, а я его любила всегда, и поняла, что, например, искусство азиатских республик унижено, находится в ужасающем состоянии, не имеет никакого финансирования, и об этом великом искусстве говорят пренебрежительно, все мое представление прекрасно просто бурно воспротивилось. Потому что если ты восстанавливаешь справедливость в чем-то одном, ты восстанавливаешь справедливость или стараешься сделать там, где можешь до этого достать.
То есть, получается, что для вас, вот ваша мотивировка, ваша внутренняя мотивация, это восстановление справедливости, когда вы смотрите, что что-то несправедливо обошли вниманием, у вас есть такая возможность, вы это внимание можете уделить.
Все так. И более того, объясню, почему это связано с художниками. Дело в том, что наша Россия, она для творения, вот особенно то, что случилось после 1917 года и то, что случилось после 1992, когда прекратил существование Советский Союз, она не предоставляет условий комфортно для творчества. Несмотря на это, художники советского периода и прочее, они творят шедевры, просто горят душой, являя миру красы невиданный образец, и не получают ничего, никаких ни гарантий, ни преференций от государства. А основная масса людей, граждан нашей прекрасной Родины, за период Советского Союза поддерживать художников разучилась. То есть раньше это воспринималось как некий признак такого буржуазного воспитания. Кем были ваши родители до 1917 года?
Да. И, собственно говоря, так оно и было и в музыке, и в европейской музыке, и в российской музыке, и не только в музыке на самом деле. Но опять-таки, вот все же с этой фразой, кто платит деньги, тот и музыку заказывает. Заказываете вы лично музыку? Говорите вы, слушай, я тебя поддерживаю, но есть такие-то условия.
Нет, я покупаю готовые образцы. У меня было сотрудничество с замечательным художником Владимиром Ивановичем Глуховым. Оно продолжалось год. Результатом этого сотрудничества стала выставка, которая была в Федеральном музее, Государственном музее Востока. Он должен был в рамках договора, я юрист, конечно, мы подписали договор.
И вы подписываете договор?
Да. Да. В рамках этого договора он должен был создать объем 15 полотен. Был установлен их размер, было установлено, что эскизы он предлагает, и я их утверждаю. Все остальное было на его талант, божий дар, какое-то вот творческое состояние души.
Но он на это пошел, поэтому даже если это ограничение, то его это ограничение не отпугнуло. Что же нам-то сегодня тогда об этом рассуждать? Все-таки музыку в какой-то степени вы заказывать можете.
Конечно. Если, например, я хочу заказать реквием или полонез, согласитесь, разные назначения. Первая будет печальная, вторая будет грустная, более оптимистичная. Поэтому да, в этом плане я заказчик. Я говорю, какой продукт я хочу получить. Но я ни в коем случае не буду навязывать вам мелодию, тон, мажор, минор, не знаю, количество нот си в данном тексте. И ограничивать вас в количестве бемолей тоже не буду.
Мне кажется, что информации, конкретной информации о меценатстве, как, собственно, и о коллекционировании, в наших СМИ, да и в интернете не так много. Я имею в виду информацию типа вот есть такой-то человек, такое-то физическое лицо или такое-то юридическое лицо, оно поддерживает такие-то проекты. Есть, конечно, большие фонды, крупные фонды или крупные компании, там, что поддерживает «Газпром», это как можно посмотреть, да? А вот на более мелком таком, на более, простом уровне небольшие компании – информация о коллекционерах и меценатах, ее как-то недостаточно. Есть на то причины, или я просто не там искал?
Я думаю, что причина есть, и есть основная, главная, серьезная. Она заключается в том, что ни коллекционеры, ни меценаты пока не нашли и не установили диалога с государством. И государство к этому также не очень стремится.
В смысле диалога с государством? Что в данном случае?
Я приведу один небольшой пример столетней давности. Он утратил любое политическое звучание, поскольку сто лет прошло. Были два брата. Коллекционера. Фамилия каждого из них была Бахрушин. Одного Бахрушинова мы очень хорошо знаем, есть театральный музей недалеко от Павелецкой. Второй был Иван Иванович Бахрушин, который также был коллекционером. Он составил замечательную книгу, каталог, который назвал «Кто что коллекционирует?». Вот такое вот изящное... Изящное было издание, красивое.
Сегодня это был большой веб-сайт такой с картинками.
Красивое, иллюстрированное. Там было написано, что, например, Сергей Семенович Михалков коллекционирует фарфор екатерининской эпохи Павла I и Александра II. Вообще в коллекции у него 864 предмета.
Честно говоря, пособие для грабителей. Но если грабителей нет, то все нормально.
Было не совсем пособие для грабителей. Эта книга стала после 1917 года расстрельным списком, потому что, попав в руки к товарищам с теми самыми сердцами горячими, чистыми руками, холодными глазами, золотыми волосами, они послужили перечнем, по которому у людей проводились обыски, изымалось все ценное, сами люди отправлялись к стенке либо в лагеря.
Да, и больше уже желания каталогизировать не возникает.
Не возникает. Потому как только вы показали, с чем вы обладаете, собственность, наличие предметов, совокупность и их цену, а даже если вы о цене не говорите, само наличие у вас предмета, в принципе, позволяет ее оценить, потому что есть статистики аукционных продаж и прочее, прочее, прочее. Вы говорите, что вот у меня находится, например, 100 миллионов долларов в виде вот таких вот работ, полотен, скульптуры, и находятся они на территории Российской Федерации. Так. И защитить себя в рамках существующего законодательства бывает подчастую довольно сложно.
Юль, я очень хотел вас спросить, коллекционируете ли вы что-нибудь?
Да, да, я коллекционирую.
Хотел бы расспросить, что именно?
Я коллекционирую живопись второй половины 20 века среднеазиатских республик. И всем радиослушателям, которые нас внимательно слушают, и хочу радостно сообщить, что пока она не имеет ценности как таковой. Эта коллекция таковую ценность обретет значимую лет так через 50.
Вот так юрист и коллекционер, и меценат Юлия Вербицкая защитила себя. Вот взяла просто одной фразой и защитила себя. Сегодня мы говорим о сотрудничестве, говорим о спонсорстве. Если у вас есть проекты, если у вас есть желание узнать, как думает спонсор, как думает потенциальный партнер, как думает потенциальный меценат, возможно, для вашего, а возможно, не для вашего проекта, пишите, звоните 8-800-333-1706, 8-800-333-1706, сайт teos.fm или наше мобильное приложение «Радио Теос» для платформы iOS и Android. Вы легко его найдете. Сейчас сделаем коротенькую перебивочку, и после этого вернемся сюда, в нашу замечательную радиогостиную с нашей великолепной гостьей.
Радиогостиная. Говорим о главном и не только.
Знаете, Юлия, сейчас я... Юлия Вербицкая у нас в гостях сегодня. Сейчас я разыграю такую небольшую сценку с вами. Я понимаю, что с вами в сценке разыгрывать опасно.
Ну ладно.
Но все-таки попробую. Я не про себя, я про другого человека, ну вот, которого пытаюсь разыграть. Вы знаете, Юлия, у меня тут вот... Я просто знаю, что я слышал. Я понимаю, что эта информация не публичная, не распространяемая, но все же я слышал, что вы поддерживаете проекты, всякие вот интересные штуки. Вы знаете, у меня есть такой грандиозный план. Вот просто грандиозный план. Я хочу организовать большой проект по оцифровке художественных произведений молодежи нашего небольшого городка. Потому что, ну вот эти люди пишут непонятно непонятно что, непонятно на чем, но там есть настоящие шедевры. Их нужно и оцифровать, их нужно и представить людям. Юлия, ну нам не хватает, ну самую малость не хватает, 200 тысяч рублей не хватает.
Красота какая. А что конкретно вы хотите делать, с кем вы взаимодействуете? И могу ли я сейчас посмотреть, ознакомиться с тем предварительным результатом, который вы получили, вот таких изысканий ваших?
Юля, ну какой результат? Понимаете, мне нужен в данном случае, мне нужен стартовый капитал, чтобы...
Прекрасно. Сколько у вас художников или скульпторов, о творчестве которых сейчас мы с вами разговариваем?
Ну, вот у меня есть человек 5, мы тут иногда собираемся, чаек пьем. Ну, на самом деле, тут даже еще одна проблема. Трое из них, они, потенциальные художники. Вот им нужно еще там немножко помочь, подтолкнуть. Ну, а двое, да, вот они уже рисуют, творят.
Олег, прекрасно, прекрасно. Мне очень нравится ваш проект, он хорошо звучит, он полезен социально. Но скажите, пожалуйста, в вашем городе есть художественное училище? Есть учреждения высшего или специального образования, которые обучают художников и скульпторов?
Юля, вы же знаете, какие у нас училища. Особенно в нашем провинциальном городке, там отстой полный. Понимаете, нас вот просто в это училище, нас там на порог не пускают, потому что у нас абсолютно авангардистские взгляды, а там окопались, люди вот ретроградные, вы же понимаете, что это такое.
Ваш проект, безусловно, может представлять интерес, но для того, чтобы начать его реализовывать, вам все-таки придется познакомиться с училищем, ознакомиться с работами, представить их сфотографированные в том виде и на ту технику, которой вы располагаете. После этого мы оценим гипотетический интерес и возможность его продвижения, и если заинтересует, да, я постараюсь помочь, потому что я очень люблю провинциальные музеи, я люблю провинциальных художников, и иногда действительно находятся шедевры. И, кстати, иногда в этих маленьких городках провинциальных находятся потрясающие таланты, современники, либо наследники, а то и работы тех самых авангардистов, которые сейчас стоят миллионы. Но прежде чем раскопать это зернышко, нужно как следует поработать. Если вы готовы, пожалуйста, напишу вам по порядку, что нужно сделать.
Так, подождите, а вот для, для разбега, там, камеру нужно подкупить, 1020 дадите?
На что?
На покупку камеры, чтобы там нормально... Не на телефон же мы будем фотографировать.
Почему на телефон?
На айфон на какой-нибудь шестой.
На айфон замечательно, прекрасно, с большим удовольствием. Я посмотрю те снимки, которые есть на айфоне, и дальше мы определимся направление, куда движемся.
То есть я так понял, я все-таки перехожу в свое нормальное амплуа.
Да.
Я так понял, Юлия, что вот в этой идее вы пытаетесь найти какое-то зерно, которое можно пощупать, которое можно посмотреть. Вы остановили меня и сказали, хорошо, вот у вас это не получается. Но хоть что-то-то вы можете представить? Вот зримое, раз, два, три. Так, не так?
Конечно, так.
Хорошо.
Если зерно есть, из него можно что-то вырастить, и это отвечает моему внутреннему посылу, а поддержать молодых провинциальных художников, что-то найти, безусловно, отвечает моему посылу. Да, конечно.
Если оно вас заинтересует, вот вас само лично, собой. Юлию само Вербицкую. Хорошо. Что насчет бизнес-планов? Потому что тут есть целая, на самом деле, целая индустрия, целая отрасль. Писатели
нарисуем бизнес-планов.
Мы вам нарисуем. Да! И все спонсоры вашими будут.
Спонсоры? Может быть, инвесторы, наверное. Меценаты точно нет. Потому что меценатство – это все-таки не экономическая деятельность. Это не вложение денежных средств в надежде что-то получить. Это передача денег, вложение их в проект, который может прорасти, может вырасти. Наличие бизнес-плана для меня, чтобы я приняла решение, не обязательно. Наличие большого бизнес-плана, сейчас скажу страшную вещь, вызовет у меня скуку, вяло его полистав, через какое-то время я его отложу и, скорее всего, забуду. Сумейте зажечь.
Люди писали, люди старались.
Люди получили за это деньги. Люди получили за это деньги. Это особая услуга.
Эти авторы.
Это как портфолио. Вы хотите представить себя надлежащим образом, я не знаю, во фраке, в пиджаке, в галстуке, в полумаске, да как угодно, в плаще, пожалуйста, за ваши деньги вам создают портфолио.
Вы сказали, чтобы зажечь. То есть вас нужно зажечь, чтобы вам было интересно?
Да.
Это опасная вещь, Юлия. Вы эмоциональный?
По знаку зодиака моя стихия – огонь. Не сочтите это язычеством, но если уж зажечь, то да.
Великолепно. Смотрите, вас можно отвезти в какое-нибудь путешествие, в котором вам показать совершенно и душещипательные, страшные картинки. Нам нужна помощь, потому что здесь у нас разваливается, здесь у нас распадается, здесь у нас болеют, здесь у нас умирают, и здесь у нас вообще все плохо. И только вы – самое лучшая, самая красивая Юлия. Можете спасти нас, но помогите нам. И слезы на глазах. Ваша реакция?
Очень плохо отношусь к лести. Категорически мне не нравится. Включается юрист. Во-первых, люди болеют, умирают, страдают, радуются, женятся и так далее везде. Это мировая ситуация, которая окружает не только нас в России, а вообще в мире. Это нормальные, естественные процессы, ход жизни. Если есть какая-то конкретная просьба, я начинаю смотреть исток. Если здание разваливается, кому оно принадлежит? На балансе у кого находится? Кто несет ответственность за то, чтобы это здание было отреставрировано?
То есть, может быть, оно разваливается не потому, что денег нет, а потому, что кто-то безответственно к нему относится. То
абсолютно.
Есть, они могут решить этот вопрос, но не решают.
Тогда мы поможем с точки зрения юридического аппарата принуждения. Деятельность общественных приемных, даже адвокатских запросов никто не обвинял. И когда об этом начинают говорить, и иногда не только на региональном, на федеральном уровне, вы знаете, по мановению волшебной палочки происходят ремонты, находятся деньги, которые, боже, где-то забыли освоить. Поэтому все. Надо понять, в чем помочь и каким образом эта помощь возможно. Потому что если вы просто даете денег, это очень опасная вещь. Потому что вы приучаете людей к тому, чтобы...
Ну, подождите, они вам отчеты писать будут, и вы еще дадите, а потом еще... Знаете, я общался с людьми, которые работают...
Отчеты не люблю, я начинаю скучать на третьей странице.
Я знаю людей, которые говорили так, значит, смотрите, вот мы получили грант, особенно это касается государственных грантов. Теперь наша задача потом, внимание, сделать такой красивый отчет, чтобы следующий дали. Мне как, какое-то у меня ощущение внутренней порочности такого подхода, ну, потому что вот главным мерилом становится отчет. Помните, наверное, где мерилом работы бывает усталость? Угу. А вот мерилом благотворительности становится отчет. Вот как сами к этому относитесь, Юль?
Грант – это не совсем благотворительность. Это поддержка государства, не частного лица. И государство, как правило, очень строго спрашивают за свои денежные средства. Если вы нарисуете или создадите отчет, вы все равно будете неспокойно спать, потому что через год, через три, через пять к вам придет контрольно-ревизионное управление, опросят тех лиц, которых вы указали в отчете, и хорошо, если их показания совпадут.
Так, подождите, ну а ведь, насколько я понимаю, в России поддержка проектов, особенно поддержка небольших проектов, может быть, небольших организаций, частных лиц, это в основном дело государственное, то есть обращаются именно к государству за грантами по большей части, или это не совсем так?
Думаю, что это не совсем так, поскольку количество грантов и сумма их довольно ограничена, она зависит от суммы бюджета, утверждаемого на каждый год. И огромное количество начинаний, предпринимателей, они ищут спонсоров, если это инвестиционный проект, либо меценатов, если деятельность связана с культурой, искусством, то есть некоммерческая.
И еще одна распространенная такая... Вот такой распространенный способ мысли, или, не знаю, ошибка или не ошибка. Я построю это как вопрос. Вот есть проект. Угу. Нужно найти одного или там двух-трех меценатов, спонсоров потенциальных. Или все-таки, не знаю, разбросать на 20-30. Или есть плюсы и минусы у каждого из этих подходов, и надо решить, какой из них ваш.
Зависит все конкретно от проекта. Если он глобальный, если он затрагивает значительное количество лиц, предпринимателей, организаций, которым может быть интересно, отправляйте веерную рассылку, пишите письма, обращайтесь, просите помощи. Если он связан с личностью конкретной персоны или очень узким интересом, найдите того, кто на этом специализируется.
Кто действительно разделяет этот интерес.
Абсолютно.
Краудфандинговые площадки, которые приобретают популярность, и в последнее время уже в новостях говорят о том, что вообще-то это регулировать больше надо.
О, да.
Как к ним относиться? И как, ну, скажем, ладно, как относиться решат слушатели? Как вы относитесь?
Хорошо. Любой способ, позволяющий вам заявить о вашем начинании, если оно уже в мыслях у вас состоялось, у вас есть план, вы понимаете, что вы хотите делать, а не просто есть некое намерение абстрактно улучшить мир, если у вас будет, например, 100-200 тысяч или миллион. В общем, какая разница? В мечтах все нули, они могут быть одинаковы. Ну так вот, если есть конкретный проект, выкладывайте его, и потому, как люди реагируют, вы увидите, насколько он убедителен. Это хороший тест для того, чтобы проверить свои
Тут
способности, возможности.
Очень личный вопрос прислали. Юлия, скажите, почему вы решили коллекционировать именно живопись? Откуда у вас такая тяга? Это было с детства или вы были кем-то вдохновлены?
Живопись и изящное искусство я люблю с самого раннего детства. Оно прошло у меня в зал Государственного музея изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина, куда меня просто с детства возили. И ощущение вот этого дворца и красоты, оно просто впиталось. И второе, такой очень важный нюанс. Ведь я коллекционирую живопись среднеазиатских республик, угу, с которыми меня ничего не связывает. Первый раз
совсем не азиатка, ну вот просто вот, ну, никак вот не насколько.
Не похоже, да, может быть. Ну, откуда это взялось, насколько я себе нашла объяснение, у меня вообще считаю, что человек растет на книгах. И в детстве одна из книг, которую я обожала и перечитываю многократно до сих пор, это повесть о Хаджи Насреддине Леонида Соловьева, автор гениального «Трагической судьбы». Несмотря на то, что сам роман, такой плутовской роман, он легкий, остроумный, изящный, вторую часть автор писал, сидя в лагерях в сталинских. Когда я об этом узнала, абсолютный шок. Но он душу народа сумела писать с его юмором, добрым лукавством, беспощадностью по отношению к несправедливости. Ну, это надо читать. И вот этот вот колорит Востока сказочного, он вдруг заявил о себе, когда, приехав в составе делегации правительства Москвы, где в тот период времени я работала, в Таджикистан, я вдруг услышала эти названия. Бухара, Самарканд, ну, это Узбекистан. Хаджент, это Таджикистан. Потрясающе. Ганибадам.
Вопрос о том, почему вы...
Шахерезада какая-то, да, сказки оттуда.
Почему вы стали коллекционировать живопись? Вопрос очень удобный. Сейчас перейдем к некоторым неудобным вопросам. Не могу я вас об этом здесь не спросить. Я понимаю, что не афишируете. Я понимаю, что не особенно об этом говорите. Но ведь многие знают, что вы вот помогаете, вы поддерживаете проекты. Бывает ли с вами, что в вас видят не женщину ослепительную, а, простите, денежный мешок? Если да, то как вы это чувствуете, как вы это воспринимаете, и что по этому поводу делаете?
Ну, не мешок, потому что все-таки я не Абрамович, а такой мешочек.
Ладно, денежный мешочек. Хорошо.
Частично, да, люди узнают о возможности, узнают о намерении, обращаются конкретно как к персонажу, который может увидеть их проект, потратить на них время, потратить на них денежек и прочее, прочее, развить его. Окей, это нормально абсолютно.
А раскрутить на деньги вас?
Наверное, возможно, но нелегко.
Понятно. Какой доход должен быть у человека, чтобы он имел возможность в чем-то, в какой-то области меценатствовать?
Любой. Так же, как коллекция может начинаться с нескольких предметов и завершаться тысячами. Если у вас есть избыток в душе, вы всегда найдете лишнюю копейку, чтобы направить ее на какое-то благое дело. Это суть меценатства. Из этого может очень много вырасти.
Хорошо. Правда ли, что вам ради вот этого, ради того, чем вы занимаетесь, правда ли, что вам лично, вот просто из-за вашего уровня достатка, я не спрашиваю, сколько, я говорю вот просто из-за вашего уровня достатка, вот вам ради этого ничем не приходится жертвовать, ни от чего не приходится отказываться. То есть меценатство – это такая прихоть богатых, которым больше денег некуда девать.
А вот и неправда. Вот и неправда.
А вот и давайте.
Довольно часто бывают ситуации, когда мне приходится в чем-то себя ограничивать, иногда в довольно серьезных вещах. Мы не рассматриваем сейчас там бензин для машины, потому что, естественно, я езжу на машине, или в еде, но приобретение каких-то вещей я могу отложить, если есть проект, или есть работа, или есть художник, которому в данный момент времени я хочу помочь. И мотивация этого для меня довольно простая. Меценатство – помощь. Не в надежде на то, что вы заработаете на этом и получите какой-то финансовый результат. Это работа души. И если конкретно этому художнику, например, помощь нужна конкретно сейчас, и вы в состоянии ее оказать, делайте.
Есть такая практика в магазинах, когда какие-нибудь конфетки, батончики, что-нибудь такого плана – ставят снеки, что называется, ставятся перед кассой, чтобы человек буквально вот на импульсе взял и решил это купить. В принципе, ему это не очень надо, а он это покупает. Иногда слово «снек» определяют как то, что мы едим, когда нам не хочется есть. Вот типа того. Меценатство на импульсе, меценатство необдуманное. Вы с этим лично встречались? И насколько, ну, скажем так, человек, который этим занимается, вот должен ли меценат быть расчетливым? Вы сказали, что вы юрист, вам это помогает. Действительно, это настолько важно?
Для начала, прежде чем отвечу на вопрос, приведу другой пример. Я слышу, и все чаще и чаще об этом начинают говорить, что помимо снеков, которые стоят на кассе, у нас в магазинах появляются корзины за кассами, где те люди, которые что-то покупают, покупают лишний батон хлеба и оставляют там для тех, кто нуждается. И вот это, я считаю, намного более достойным, чем вообще разговор о снеках. Говорить надо о том, что традиции меценатства и взаимопомощи в нашем народе очень сильные. Они некоторое время не так афишировались, но сейчас время они демонстрируют себя, они выходят наружу. Что касается расчетливости, как юрист, ну, безусловно, я расчетливая. Есть темы, на которые я зарабатываю, это адвокатура, право и прочее, все, что с ним связано. Что касается меценатства, первое, я понимаю, насколько внутренне я хочу этим проектом заниматься, какой бюджет я в состоянии на него выделить, делаю. Если это принесет финансовый результат, порадуюсь. Если такового не принесет, не огорчусь, потому что основу свою, вот главную задачу выполнили, душа поработала.
Как вы проверяете в тех организациях или тех людях, у тех людей, которых вы поддерживаете, как вы проверяете расходование средств? Система отчетности ваша. Вы сказали о том, что у государства она очень сложная. А вот для вас лично, что вы для себя устроили?
Результат. Мне не нужны отчеты, мне не нужно объяснять, почему вы не смогли сделать, как что изменилось. Первоначально, если мы начинаем работать, я начинаю поддерживать, я выделяю какую-то минимальную, но достаточную сумму средств, чтобы понять и оценить деловой подход человека к выполнению поставленной задачи. Если она есть, продолжаем дальше. Если нет, до свидания.
В некоторых странах, например, в Соединенных Штатах, меценатство, спонсорство поощряется государством и получают люди за счет этого налоговые вычеты. У нас, насколько я понимаю, этого нет. Как юрист, не объясните, почему?
У нас система права very flexible.
Гибкая, очень гибкая
и очень изменчивая. Она еще не сложилась. С точки зрения права у нас собственность появилась в 91-92 году прошлого столетия. И если предоставить возможность предоставлять государству налоговые скидки, мы увидим столько отчетов, которые не соответствуют действительности, но содержат тонны бумаги, что Российская Федерация или субъекты не получат достаточных налоговых отчислений. Поэтому, возможно, мы к этому сейчас не вполне готовы.
Но порою говорят, что благотворительность и спонсорство уже превращается в некую индустрию, когда существуют фонды, у которых очень низкий коэффициент полезного действия. Может ли частное спонсорство, частное меценатство на уровне, я не знаю, физического лица или нескольких физических лиц, или юридического лица, но небольшого, может ли оно доказать, что во многих случаях оно более эффективно? Но, как знаете, как огромный трактор с одной стороны, или там огромная машина, здоровая, большая машина, и маленькая, вот гибкая, действительно гибкая.
Конечно. Конечно, так. Дело в том, что меценат выполняет ту функцию, которую не дорабатывает государство. И меценат физическое лицо, как правило, очень чуток к тенденциям и течениям того явления, в которое он вкладывает, или тех явлений, в которые он вкладывает. Поэтому, безусловно, отсутствие бюрократического процесса позволяет очень быстро и чутко реагировать. Это очень важно, потому что, конечно, составление коллекции, либо выбор проекта – это дело личного вкуса конкретного лица. И если творец что-то создает, его задача найти того, кто будет ему помогать, найти своего мецената.
Анатолий пишет, благотворительность и меценатство. Может ли это быть для долгосрочных, а не разовых проектов?
Ну,
наверное, здесь я не очень понимаю вопрос, но разовый, очевидно, да, вот ты сделал, мы вот это проспонсировали. А долгосрочный когда сколько? Год, два, три?
Все я зависит. Понимаете, как меценатство, в отличие от благотворительности, связано с созданием культурных ценностей. То есть пока художник жив, пока у него есть запал, пока у него есть талант творить и развиваться, его будет поддерживать меценат. Благотворительность же связана также, например, с сферой помощи животным или детям, оказавшимся без родителей, или людям, оказавшимся в тяжкой жизненной ситуации.
Но вы работаете, вот вы лично работаете прежде всего в сфере меценатства, правильно я понимаю?
Это все искусство. Так.
Хорошо, но все-таки некоторые вопросы, связанные с благотворительностью, я, конечно же, задаю, я не могу их не задать. Это вопрос, о котором часто говорят, который часто обсуждают. Может быть, вы, как юрист, как человек опытный, что-то свое сюда внесете. Значит, нам постоянно говорят, не помогайте людям на улице, не помогайте вот детям, которые вот просят у вас денег, потому что там бизнес, потому что там мафия. Я могу на это ответить так. Юля, я понимаю, что мне надо помогать. Но тогда к тебе вот этот ребятенок подходит, понимаете, он на тебя такими большими глазами, своими вылупленными смотрит, страдальчески, абсолютно страдальчески. Вот у тебя просто сердце разрывается. И вот это вот движение сердца, и ты уже думаешь, ну, Бог сам усмотрит, Бог знает, как все это будет использовано. Просто вот даешь ему эти деньги, и все. Ну, потому что действительно тебя разжалобили, и действительно тебе, ну, вот тебе тяжело. Можете сказать что-нибудь в ответ вот на такое движение сердца?
Да. Что этот ребенок делает на улице? Почему он попрошайничает?
Потому что он на вокзале, потому что они не могут уехать. А вдруг он правду говорит?
Детская комната милиции, которая позволит установить личность этого ребенка и родителей. Ребенок не может находиться на вокзале один без родителей. Если он потерялся, ему не нужно давать денег. Потому что если то, что он говорит, правда, и он действительно затерялся, у него отнимут эти деньги. Любые криминальные или полукриминальные, или маргинальные элементы, которых довольно много содержится на вокзале. Отведите, хотите помочь, возьмите за руку, отведите в милицию. Благо, милицейских пунктов немало.
Так у нас до сих пор есть в обществе недоверие милиции, там его еще больше ограбят, еще хуже все будет, и вот такое отношение
оно
зачастую
поощряется. Если он нищий, что у него брать? А вот помочь и проверить они смогут. Дело в том, что очень болезненная проблема, она также беспокоит и меня, потому что когда ты смотришь на калеку, либо ты смотришь на, называют таких дам мадоннами, когда женщина с ребенком стоит в переходе там, где-нибудь на Тверской и так далее, и просит денег, ну как можно пройти мимо? Задайте вопрос, узнаете, поинтересуйтесь, что она делает в переходе и почему этот ребенок не плачет. Потому что обычное дитя, оно, если спит, то спит некоторое время. У них же дети спят всегда. Это бизнес страшный. И давая деньги, вы продолжаете его финансировать. Они профессионально, абсолютно вышибают у вас слезу. Если есть желание помочь, поинтересуйтесь, что случилось, задайте вопрос, проверьте документы и окажите помощь, но не материальную. Хочет кушать, купите хлеба и посмотрите на реакцию. Когда я так делала сама несколько раз, вот эти вот просящие на кусочек хлеба, получив хлеба, ну чуть ли не бросали его в меня. То есть они не кушать хотят, они что-то другое хотят. Перестаньте давать деньги уличным попрошайкам. Это поможет остановить страшный бизнес. На крови бизнес, который может связан с продажей детей, потому что вот у этих мадон, которые стоят в переходах, дети меняются каждые несколько недель.
Тут на самом деле мы выходим еще на одну достаточно важную тему, потому что выясняется, что и меценатство, и благотворительность — это не только взял деньги, отдал, или это не только работа души, это еще и совершенно конкретная исследовательская работа. Ответить на вопросы, что это, зачем это, можно ли этот вопрос, эту проблему решить как-то по-другому. И оказывается, что бросить денежку — это все равно, что откупиться, при этом не задумываясь о том, куда эта денежка пойдет. Юля, как вам хватает на все это сил?
Мне нравится жить. Мне нравится стараться что-то изменить к лучшему. И иногда я впадаю в такое безумство, верю, что из этого что-то может получиться.
Мы перейдем в последние 10 минут к некоторым таким более личным вопросам. Юлия Вербицкая сегодня с нами. Говорим о благотворительности и говорим о меценатстве, прежде всего, покровительству искусству, произведениям искусства, людям, которые это искусство делают, которые это искусство создают. Theos.fm наш сайт. Можете нам писать через сайт. Радио Theos наше мобильное приложение. Вот вернемся к вам после нашей коротенькой перебивки.
Радиогостинная. Наши двери открыты для всех.
Юлия Вербицкая с нами сегодня. Будете ли поддерживать проект, который, может быть, вам лично не интересен, ладно, скажу по-другому, который вам лично не совсем нравится, это не ваш стиль, но вы понимаете, что есть у этого проекта своя аудитория, который он может быть интересен. Будете ли поддерживать проект для не совсем вашей аудитории?
Нет.
Почему?
Не хочу. Есть огромное количество людей, проектов, вопросов, которые связаны с моей деятельностью, моим поиском. Я стараюсь ограничивать себя этим, потому что невозможно объять необъятное.
Меценаты не кричат о себе, не заявляют о себе. Для обычного человека или группы людей, которые занимаются по каким-то проектам, способ, где их искать? Нет же группы, не знаю, ВКонтакте, меценаты, стремящиеся дать денег.
Нет такой группы.
Я даже понимаю, почему. Нет. Да, естественно.
Да, мы знаем, кто будет это читать.
Абсолютно. Хорошо. Так вот как искать-то? Что делать людям, которые вот говорят, у нас грандиозные планы? То есть просто взяться за работу?
Абсолютно.
Хорошо?
Когда
потом
кому ее
показывать?
Работу, когда вы беретесь за работу, у вас вокруг вас начинает формироваться некий круг людей, которым это интересно. Показывайте, разговаривайте, обращайтесь на краудфандинговые площадки, ищите и найдете единомышленников, которые примут участие. Ведь меценатство – это не всегда только деньги. Иногда связи, иногда возможности, иногда бесплатные представления помещения, все что угодно. Обращайтесь, не стойте на месте, начните делать, потому что с момента, когда начнете делать, мир начнет меняться.
Порой у меня складывается ощущение, что люди делятся на две группы, на две крайности. С одной стороны, люди, которые готовы ко всем ходить, обивать все пороги и просить денег, просить партнерства, просить помощи. С другой стороны, люди, которые делают, но при этом... Ну, знаете, что-то такое внутренне ограничивающее в них есть. А вот, может быть, это старая закалка, если хотите. Да я не буду никого просить, я не могу, я не хочу. С какой из этих двух групп вам проще работать? Или существуют сложности с каждой из них?
Первая группа – это работа. Они обращаются, для них это профессиональная деятельность, есть некая история, которая эксплуатируется, поэтому они, в общем, если честно, не очень интересны. А что касается второй группы, тех, кто что-то имеет, но держит в себе, все хорошо до определенного момента, потому что меценат и любой деятель искусств, он в первую очередь уважает волю чужого человека. Если вы автор произведения, и вы не хотите, чтобы его кто-то слушал, видел, читал, если
вы хотите писать в стол.
Да. Если вы художник, который не показывает свои работы, кто их узнает, кто их купит? Никто. Поэтому вы творческий человек, вы что-то создаете, творите, у вас есть мысли о судьбе вашего произведения, показывайте или пишите в стол. Исключительно. Ваша воля. Воля ваша.
Вы музыкант, у вас есть группа музыкальная, и вы попадаете вот на какие грабли. Вы что-то написали, что-то записали, у вас примитивное оборудование, у вас простенькая студия. Я не музыкант, я в этом совершенно не разбираюсь, поэтому, может быть, вы сейчас скажете, что все это гипотетически, все это не так. Вы начинаете всем это показывать и начинаете вот это пускать в народ, что называется, и люди говорят, фу, записано плохо, аппаратура плохая. А вы говорите, ну это же история курицы и яйца, да, вот для того, чтобы развиваться, нам нужны вложения. Вложений нет, поскольку вложений нет, мы такие неразвитые. Как вот этот порочный круг разбивается, и разбивается ли он в принципе?
Если вы музыкант, если у вас группа, выступаете, вас рано...
Где? переходе?
Зачем? Помимо перехода есть масса площадок, есть, начиная от ресторанов, которых очень не любят все петь, иначе как за большие деньги, до маленьких концертных залов. Начните в провинции, набивайте навыки, потому что пока вы как музыкант или как актер научитесь держать публику, пройдет довольно много времени, и вам предстоит пройти серьезный путь, в том числе работу над собой. Потому что если вы спели один раз, если вы записали и даже понравилась запись, но вы не можете выйти в зал, потому что, например, вам некомфортно находиться в таком большом помещении, к сожалению, как медийная персона, публичная, вы можете не состояться.
Юля, вы представляете это, знаете, в таком американском варианте self-made man? Значит, вот он, человек, который сделал себя сам, он построил домик своими руками, потом из этого домика с рюкзачком за спиной отправился в Вашингтон и со временем стал президентом. Вот, но есть и другой подход, который для нашего общества кажется гораздо более распространенным. Это подход лотерейного, счастливого лотерейного билета. Вот многие пытаются, но вопрос не в твоем таланте, вопрос не в чем-то, что в тебе находится, а просто, извините, в удаче. Кто-то вытянул билет, а кто-то нет. Как вам такая философия, такой подход, насколько с вашей точки зрения это отражает жизнь?
Безусловно, есть категории людей таких удачливых везунчиков, но по моим наблюдениям, а я наблюдала довольно много ситуаций в динамике, это связано со спецификой работы, потому как когда ты рассматриваешь дела, ты видишь, как эти правоотношения изменяются, чем они возвращаются через год, два, три, пять, иногда 10 лет. Ну так вот, количество, как мне кажется, количество удачи в жизни довольно четко регламентировано. Если вы ее используете сразу, то, к сожалению, вам потом придется тяжко без нее перетерпеть и потерпеть. Мы знаем много примеров, когда удачливые звездочки, молодые персоны, которые становились известными в течение 5 минут, по протяжении какого-то количества лет, да, они становились никому не нужны, и они страшно переживали, они мучились от того, что поймать удачу за хвост невозможно. Вам повезло один раз, вы этим воспользовались или не воспользовались, но если под этим нет базы, если нет образования, если нет труда, не удержите. Не верю.
Что дает вам возможность легко расставаться с ресурсами? Я имею в виду и время, которое вы тратите на эти проекты, и деньги, которые вы тратите на эти проекты. Где разница между, с одной стороны, человеком, который держит все у себя, и, с другой стороны, человеком, который готов жертвовать, готов отдавать?
Вы знаете, по дороге на передачу, я иногда люблю почитать разные философские труды, мне попались опыты Монтэня. И он обращается к тому, что нет, никто не видел людей бессмертных, никто не видел людей, которые живут вечно, никто не видел людей, которые что-то унес туда, и вообще никто не знает, извините, что будет там. Поэтому пока ты живешь на земле, живи благородно и достойно, следуй за движениями своей души, своего сердца. Если вы внимательно прислушаетесь, они у каждого есть. Они чуть глубже, чем насущные потребности, но они звучат и есть.
Для нас, христиан, для которых Библия авторитет, мы знаем из Библии, что будет там. Мы знаем даже, что вот те деньги, те средства, то время даны нам на какое-то время, на время нашей земной жизни, в распоряжение. И вот эти движения души — это еще и вопрос того, как мы распоряжаемся тем, что дал нам Бог. Вам, Юлия, незнакомо ощущение «жаба душит». Если так, то мой заключительный, думаю, вопрос. Что вы делаете со своей жабой?
С жабой?
С жабой, которая душит.
Она не душит. Она не душит. Моя жаба — это огонь, это вспышки ярости. Иногда что-то меня настолько цепляет и эмоционально обижает, что я могу отреагировать неадекватно. Поэтому, если эту жабу не поймать и не подвесить за лапы, ее потом приходится довольно долго ловить и все последствия ее беснования устранять. Это тяжелая и неприятная работа, да.
Вы знаете, вы так быстро ответили на этот вопрос, что я вынужден задать еще парочку. Извините, вы попали на тяжелые вопросы. Есть ли город, в который обязательно хотели бы попасть, пока еще не попали?
Япония.
Страна Япония?
Да. Вас города конкретно нет, страна, потому как их традиции духовной и душевной культуры настолько сильно отличаются от нашей, что это просто нужно видеть, в этом нужно очутиться.
Есть ли человек, про которого вы скажете, вот качество человека, которое вы скажете, вот это мой человек, мы с этим человеком найдем общий язык легко, и с другой стороны, качество, которое вы скажете, нет, я к этому человеку не подойду, руку ему не подам. Или как юрист вы научились всем пожимать руки?
Безусловно, я очень вежливая дама, руки я могу пожимать всем, за исключением преступников, которые обидели тех, кто не в состоянии был ответить, стариков, детей и так далее. Судить не мне, поскольку есть другой судья совершенно с другими полномочиями и компетенцией.
Ну и, наконец, закон как дышло, куда хочешь, туда и вышло. 10 секунд, да или нет?
Нет.
Прямо так?
Нет.
При вашем знании нашей системы?
Внутри у каждого человека есть внутреннее мерило. Кто-то называет это совесть, кто-то душа. И вот это мерило всегда абсолютно точно дает вам ощущать, правы вы или нет. И если вы чувствуете, что нет, то потом определенный дискомфорт, страдания вы ощутите. Это плата за нарушение.
Юлия Вербицкая, между прочим, не только о меценатстве, а еще и об одном из классических аргументов в пользу бытия Божия. Юля, спасибо вам большое за участие в этой программе. Ирина Латышинская за пультом. Олег Шевко на микрофона. Юля, всего доброго.
До свидания.
Радио «Гостиная» на том же месте, в тот же час.